Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Да, здравствуйте, привет. Очень рад после небольшого перерывчика вернуться в привычный эфир по средам в это время.
Ну, мы теперь Тюба. Ну, начнем мы, конечно, с последних событий на российско-украинском так называемом фронте. Ну, трудно назвать фронтом, например, город Кривой Рог, ресторан, детскую площадку, ресторан, где, как оказалось, было не собрание, командиров ВСУ, как утверждает российская сторона, а какой-то там день рождения, и какое-то собрание работников бьюти-индустрии, а рядом была детская площадка, где собрались, соответственно, дети. Вот дети, в основном и оказались, погибшими в этой бомбардировке. Надо сказать, что в этой истории я даже не знаю, что не удивляет меньше. То, что эти бомбардировки продолжаются, несмотря на все разговоры о прекращении огня, там, доброй воли, и так далее. Или что российская пропаганда опять просто захлебывается враньем, несмотря на все очевидные факты, которые предоставляют.
Ты знаешь, я бы начал с того, что ты сказала, конечно, мы начнем вот с этого. К сожалению, не конечно. К сожалению, надо сказать, что наблюдение за самим собой, за коллегами, за окружающей, так сказать, медиасредой приводит на очень, наводит на очень грустные мысли, потому что мы, конечно, привыкаем к войне. Боль притупляется, острота взгляда, понимания, ощущения, переживания, все притупляется. И я думаю, что огромное количество наших с тобой слушателей и зрителей признаются сами себе, что они начали там проматывать какие-то военные сводки в информационных выпусках YouTube-каналов, начали пролистывать армейские новости, фронтовые, военные. Причем давно уже. Это случилось, конечно, не сегодня. К сожалению, война идет давно, война идет 3 года, и она будет продолжаться дальше. И, конечно, мы все устаем не только от самой войны, но и от слов про войну, от информации про войну, и перестаем как бы так остро чувствовать, как мы чувствовали ужас и ненависть к тем, кто это все устроил. В начале, когда были первые сообщения о первых уничтоженных городах, о первых избиениях и уничтожениях массовых мирных жителей, о первых бомбежках в Одессе, в других больших украинских городах, иногда очень далеко от линии фронта, в глубине, с очень циничным выбором целей. Это вообще уже стало таким фирменным почерком российской армии и российской агрессии против Украины. Мы за эти годы видели удары и по вокзалам, и по автостанциям, и по супермаркетам, и по каким-то строительным рынкам, где заведомо люди собираются в больших количествах, потому что там начинается, скажем, сезон, и люди едут для того, чтобы купить какие-то стройматериалы для ремонта там своих домов, дач, для, не знаю, постройки теплиц на огородах и так далее. И именно тогда туда приходит удар. И по ресторанам, и по больницам, вспомню больницу в Киеве. И вот теперь этот ресторан и детская площадка рядом в Кривом Роге. Все это совершенно в одном стиле, в одном вкусе, я бы сказал, в одной логике уничтожения, запугивания, деморализации людей. Задача заключается в этом, в том, чтобы деморализовать украинское население, украинское общество, для того, чтобы заставить людей в Украине смириться с идеей, что лишние потери всего только лишние, что все это как-то уже больше никому не нужно, ничему не служит, и чем быстрее все это кончится, тем лучше. И чем бы это ни кончилось, и что бы за это ни было отдано, и как бы не был нелепым, унизительным и лживым, ненадежным, тот мир, в кавычках, который Украине сегодня предлагают, какие только люди его не предлагают, и Трамп его предлагает, и Путин, каждый из своих интересов, мы про это поговорим, наверное, еще подробнее сегодня. Но я бы хотел все-таки сказать действительно о том, что мы не вправе относиться спокойно к тому, что происходит вот в таких случаях, как с Кривым Рогом. Мне кажется, что этот удар совершенно не случайный, что этот удар, особенно вот специалисты говорят, что с использованием такой техники, там ракета «Искандер», а «Искандер» — это то, что, как хорошо известно всем, кто подробно занимается армией и разного рода армейскими порядками, я бы сказал, внутриармейскими законами, применение такого рода оружия санкционируется на высоком уровне. Это не просто кто-то бросил валенок на пульт, что называется, или не просто кто-то по своему усмотрению на свой страх и риск нажал на эту кнопку. Цель выбирается, маршрут следования такой ракеты разрабатывается. Мы знаем по расследованиям российских медиа, что люди, которые этим занимаются, сидят в Москве, и там с помощью довольно современной техники происходит выбор целей, наведение и управление этими ракетами. Так что это расчетливое, хладнокровное решение ударить именно в это время, именно по этому месту. Почему Кривой Рог? Мне кажется, что в логике этих людей было бы, я, разумеется, совершенно в этом не уверен, но мне кажется, что это совершенно не противоречит их общей логике, поскольку речь идет о том, чтобы пугать, чтобы мучить, чтобы деморализовывать людей. Почему бы не начать с родного города Зеленского? Вот Кривой Рог известен еще и тем, что там Зеленский родился, провел первые годы своей жизни, учился в школе, потом в институте. И для него этот город совершенно не безразличен. Я совсем не удивлюсь, если окажется, что Зеленский отлично знает и эту улицу, и этот квартал. Ну, вряд ли этот ресторан. Рестораны часто меняются. Но места это все для него знакомые, и люди это все для него понятные и родные. И это наносит, конечно, лично ему, среди прочего, еще и отдельное специальное мучение. Почему
Ну,
бы нет?
он и
Почему
сказал
бы
об
и нет?
этом,
Ну
конечно,
да,
да.
он говорит
Он
об этом,
прямо так об
конечно.
этом и сказал.
И это действительно так и есть. Что такое криворожская бьюти-индустрия, которая там собиралась в этот день? Ну, легко себе представить. Это работники, существующих в Кривом Роге, салонов красоты, маникюрных салонов, массажных салонов и всякого такого прочего для девочек. Вот, собственно, кто оказался жертвами этого всего. Плюс дети на соседней детской площадке с качелями и каруселями, и лавочками, на которых сидели какие-то подростки, которые вот так, держась за руки, и погибли там. Вот.
Ну, и там еще был какой-то день рождения,
Да, там были
да,
день
как это
рождения
бывает
детей. Это какой-то,
в ресторане.
судя по всему, довольно большой ресторан. Не знаю, я никогда не был в Кривом Роге. Конечно, не представляю себе размеры этих заведений. Но так, судя по видео, а есть уже даже и видео изнутри. Если кто-то не видел, поищите. Они очень, очень живописные. Пустой ресторан. В нем официанты убирают столы после какого-то обеда. И после этого все там переворачивается, рушится. И сам этот ресторан, ракета взорвалась снаружи, но ракета была такая особенная ракета с поражающими элементами, которые прошивают и окна, и стены в результате разрываются внутри, поэтому это такой специальный такой прибор для уничтожения максимума людей. Все это, конечно, было немедленно обоврано российской пропагандой, что там собирались какие-то иностранные специалисты, что уничтожены какие-то 85 единиц техники. Какой еще техники? Какая там техника возле этого ресторана стояла? Вот. А всякие Z-каналы и такая вульгарная пропаганда, они, конечно, упражнялись в своем искусстве. Первым делом, еще не дожидаясь этого комментария, они написали, что это все Зеленский специально устроил, он просто лично это спровоцировал для того, чтобы что-то там такое кому-то продемонстрировать, и чтобы что-то такое, был у него какой-то аргумент там на каких-то переговорах. Они успели про это поговорить, прежде чем раздались голоса официальной российской пропаганды, что да, это мы, это российское командование, это российская армия, это удар там по такой-то цели, точечный какой-то, чрезвычайно эффективный. Ну, их это совершенно не смутило. Никто даже не сказал «ой» из тех, кто только что объяснял про то, что это Зеленский сам устроил. Никто из них даже не вздрогнул, не почесался, не извинился. Им это абсолютно не впервой. Они понимают, что ну, вот такая поганая собачья у них служба, что они должны сначала врать, потом их перевирают наоборот. Ну, значит, надо согласиться и самим тоже начать перевирать наоборот.
И при
Вот.
этом приходит сообщение о том, что вроде бы Россия фактически начала наступление на северо-востоке Украины, вот в этих граничащих с Курской областью, граничащим с Сумской областью и в Харьковской области, об этом сказал главком ВСУ Сырский. Не вполне понятно, на самом деле, так ли это. Потому что одни говорят да, другие говорят нет, но тем не менее такую новость вот мы имеем.
Да, это очень логично, если это действительно так и будет, и, наверное, надо этого ждать. Дело в том, что, ну, как мы видим, переговоры о так называемом мире или даже о так называемом перемирии. Скажи, а ты слышишь меня вообще? Ты что-то у меня зависло,
Да,
залипло? Все хорошо?
я тебя
Да, нет,
слышу, а
только
ты меня
картинка у меня
слышишь?
пропала. Я тебя слышу, но
А.
почему-то не вижу. Ну,
А,
неважно.
хорошо.
Главное, что
Давай,
слышу.
давай, подожди. Давай мы попросим сейчас студию оставить только тебя в кадре, а я
Да.
сейчас, например, перезайду, если это с моей стороны проблема. Но ты, вот, да, все,
Да,
я сейчас
попробуем.
перезайду, а ты
Окей.
пока
Да,
ответь на мой
я
вопрос,
пока
я
буду
тебя слышу.
продолжать. Да, я пока буду продолжать и скажу, что переговоры о так называемом мире или о так называемом перемирии зашли совершенно в тупик. Хотя, наверное, это неправильное выражение. Они зашли не в тупик, они зашли в пустоту. Они зашли в такую вот. Они повисли, потому что в действительности никаких переговоров ни о каком мире не происходит. Происходят переговоры обо всяком прочем. О санкциях, о судьбе российских замороженных золотовалютных активов. Вот донеслись сведения о том, что это было основной темой посещения Дмитриевым Соединенных Штатов в недавнее время, что он обсуждал там именно это. Он совершенно не мир обсуждал. Он не обсуждал никакие прекращения огня, разведения сторон, там какое-то прекращение обстрелов чего-то там такого, такой инфраструктуры, сякой инфраструктуры. Нет, он обсуждал деньги. Также ровно они обсуждают Северный морской путь, концессии в Арктике, еще чего-то. То, почему Россия не попала в список стран, которым будут применены специальные таможенные пошлины, и что, собственно, в обмен на это Россия готова предложить Соединенным Штатам, вот это они обсуждают. А никакой не мир и никакое не прекращение огня. Об этом совершенно речи не идет. При этом в трамповской риторике, в его заявлениях на публике по-прежнему остается. Мы собираемся совершить сделку о мире. Но он не обсуждает никакой мир. А Путину тем более не нужно никуда торопиться. Он понимает, что каждый лишний день этих так называемых висячих переговоров это лишние подарки, которые он получит с той стороны. Потому что Трампу нужно продемонстрировать своим избирателям, что он велик и могуч, и гонять стоит туч, и он еще что-нибудь подарит, и еще на что-нибудь согласится, и еще что-нибудь отдаст, и еще принесет что-нибудь на серебряном блюде. Поэтому мы никуда не торопимся, мы продолжаем тем временем. С точки зрения Путина это выглядит так, потому что все равно как-то это работает на нас. Все равно, чем дальше это откладывается, ну, Трамп позволил себе несколько раздраженных фраз по поводу того, что он не даст себя затянуть в эти бесконечные переговоры, но в действительности он прекрасным образом дал себя затянуть в эти бесконечные переговоры. И он говорит, что если мне станет понятно, что российская сторона тянет время, ну, что-то всему миру уже, знаете, как в том анекдоте, всю Дерибасовскую удовлетворяет, а его нет. Весь мир понимает, кто чего тянет. Один Трамп последний остался, кто не понимает, и кто надеется все-таки когда-нибудь один раз понять. Вот. Поэтому понятно, что Россия будет продолжать развивать свое наступление. Неважно, будет оно продвигаться быстро или будет оно продвигаться вот уже в традиционных для этой войны темпах, там несколько десятков метров в сутки, и цена этих нескольких десятков метров – это сотни жизней, даже по самым консервативным, самым таким скрупулезным методам подсчетов, вот тем, который ведет уже много месяцев совместный проект «Медиазоны» и BBC, очень советую вам посмотреть на это, если вы до сих пор этого не видели, там составляется список российских жертв так, что каждый человек, который попадает в эти жертвы, попадает туда только после того, как появляются прямые свидетельства об этом. Появляются либо какие-то нотариальные записи о там, наследственном деле, либо появляются сведения о месте захоронения, либо появляется какая-то переписка членов его семьи, либо появляются какие-то официальные сообщения о том, что такой-то погиб, там, похоронен, и это там сообщают, не знаю, по месту его работы бывшей, по месту его учебы, его семье или там еще кому-нибудь, и кто-то там увековечивает его память. Только в этом случае они вписывают человека в этот свой список погибших. Так вот, уже там это все сильно перевалило за 100 тысяч. Только погибших. Они не считают ни раненых, ни тяжело раненых, ни пропавших без вести, ни куда-то там ушедших, дезертировавших и так далее. Все это они признают ненадежными данными. И очень сердятся на то, что достаточно часто эти сведения, наоборот, смешиваются в одну кучу. Вот столько-то погибших, а также тяжело раненых, просто раненых, пропавших без вести и куда-то девшихся. Нет, так они не считают. Они считают только точно погибших. Больше 100 тысяч. Дальше начинаются представления о том, каково соотношение между погибшими и так называемыми другими безвозвратными потерями в российской армии и так далее. Это совершенно не волнует Путина. И это совершенно для него является приемлемой ценой. Мы это видим. И он, конечно, будет эту всю историю продолжать. Вот. Он на эту тему успокоился. Если он когда-то и волновался по этому поводу, то явно совсем перестал. Ну, когда я говорю о Путине, я имею в виду всю вот эту верхушку людей, которые управляют этой войной. Каждый со своей стороны. Сюда, несомненно, входит там, не знаю, Лавров, например, со своей стороны, который тоже важный деятель и важный здесь менеджер этой войны, без которого эта война в таком виде была бы невозможна. Это и разного рода экономические деятели, и люди, которые зарабатывают на этом, и так далее, и так далее. Вот они все вместе общими усилиями этим заняты. Вот.
Давай поговорим о том, что происходит в России в качестве одного из следствий этой войны, тем временем. Это продолжение преследования Инагин.
Тем более, что это очень связанные вещи, потому что, ну, я, например, абсолютно убежден, я не один придерживаюсь этой позиции, что в этом, собственно, состоит основной смысл войны для Путина. Этот смысл внутриполитический. Ему нужна война для того, чтобы вот таким образом управлять государством, чтобы можно было окончательно забыть о каких-либо конституционных гарантиях прав, о каком бы то ни было, какой бы то ни было социальной политике, о своих обязанностях в качестве гаранта Конституции, гаранта прав граждан и всякого такого. Очень яркий пример этого, это не самое главное, что происходит сегодня в России, но это очень яркое отражение того, очень наглядное, заметное, того, как путинская власть обращается с правами человека и как она изымает из гражданской жизни целые классы людей, целые большие группы людей, называя их врагами и лишая их возможности нормального существования в стране. Вот таким механизмом стало все, что связано с законами об иноагентах, о нежелательных организациях, обо всяких экстремистах и прочих террористах, назначенных Путиным. Все это последовательно ведет к тому, что этих людей лишают их гарантированных Конституцией прав. Вот очередной закон, который был, как обычно, принят в очень большом темпе, сразу там во многих чтениях. Закон, который, с одной стороны, окончательно лишил людей, на которых висят эти ярлыки, а я напомню, что ярлыки на агенты, нежелательные организации и так далее, их развешивает по людям не суд и не прокуратура. Они развешиваются там административным решением. Ну, формально прокуратура в этом участвует, что-то там такое штампует, но, в общем, есть чиновники в Министерстве юстиции, которым это поручено. И это делается чиновничьим решением. И дальше, даже в тех случаях, когда люди обращаются в суды в попытках опровергнуть это никогда, в скобках прощу, никогда не зарегистрировано ни одного случая, когда это привело бы к какому-нибудь относительно справедливому решению или хотя бы к попытке суда выяснить, а что, собственно, случилось, а почему, собственно, вы этого человека считаете каким-то иностранным агентом. Суд всегда удовлетворяется теми объяснениями уже задним числом, уже когда решение принято, уже приведено в исполнение, оно уже произошло. Но если у суда кто-то спрашивает, суд говорит, а чего, нам кажется, что здесь чиновники все сделали правильно. Так вот, этот закон новый окончательно лишил иноагентов возможности того, что называется просветительской деятельностью. Понятно, что в таких формулировках это можно понимать очень широко. Это и любая педагогическая деятельность, любое отношение к любому учебному учреждению, начиная от детского сада, включая школу, лицей и кончая университетом, академией наук, чем угодно. Люди не могут никаким образом реализовывать свои таланты, свои умения, знания, профессию в том, что касается образования других людей. Вопрос заключается в том, насколько это имеет отношение к книгам. Можно ли считать просветительской деятельностью написание и издание книги? Можно ли считать чтение лекции, публичные лекции? Любое публичное выступление и так далее. При желании можно назвать просветительской деятельностью всего этого. Все это категорически теперь этим людям запрещено просто по факту. Потому что вы иностранный агент. Второе обстоятельство – это конфискация имущества. Тоже абсолютно произвольно. Дума обогатила некоторые статьи Уголовного кодекса, в частности, 104.1 статьи Уголовного кодекса, которая регулирует конфискацию государством денег, ценностей и иного имущества, полученного благодаря преступным действиям. За что теперь можно конфисковывать у людей их ценности и их имущество, то есть лишать их конституционных прав на владение и распоряжение всякими важными для них вещами? За, например, то, что люди сотрудничают с какими бы то ни было иностранными организациями, которые, как считает российский тоталитарный режим, способствуют тому, что против России вводятся санкции. Кто эти организации? Любые исследовательские организации, любые тинк-тенки, но ровно так же и редакции, если они публикуют соответствующие статьи, но ровно так же и разного рода социологические организации, ровно так же такой деятельностью можно назвать любое интервью, которое человек дал, или любую, аналитическую записку, которую он написал в силу своих профессиональных знаний, даже если эта записка построена на открытых сведениях, на том, что человек получил из общедоступной печати, там нет никаких секретов и всякого такого прочего. Просто сам факт того, что человек публично высказывает свое отношение к санкциям, свое отношение к действиям России, и это каким-то образом может быть использовано теми организациями, научными или общественными, какими угодно, которые занимаются исследованиями того, что происходит в России, все это можно теперь объявить вот этим самым сотрудничеством. А если человеку еще и деньги заплатили, там, скажем, за статью, какой-нибудь гонорар или что-нибудь вроде этого, то это вдвойне становится преступлением. Ну и что еще добавляется? Это, собственно, основание для внесения вот в этот самый реестр Министерства юстиции. Ну, это вещь условная, потому что мы хорошо знаем и имеем очень много прецедентов и примеров того, что когда нету никаких оснований для внесения в реестр, тогда людей вносят без оснований. В конце концов, это всегда можно придумать, там можно сказать, ну, нам виднее, а мы считаем, что он находится под иностранным влиянием. Так вот, таким основанием является теперь и содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, а также вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование. Что такое иностранная организация, действующая против интересов России? Любая иностранная организация, абсолютно какая угодно. Экологическая, например. Вот представьте себе кого-то, кто говорит, что, не знаю, в российских приполярных территориях или где-то еще в России, не знаю, на территории какого-нибудь заповедника недостаточно хорошо относится к каким-нибудь исчезающим видам животных. Но ясно же, что эта организация действует против интересов России. Что в интересах России уничтожить этих животных, разумеется. Или
ну, давай еще добавим,
организация,
например.
Медицинская, абсолютно какая угодно. Любая организация, которая осуществляет публичную деятельность и которая к тому же еще и имеет какое-нибудь значение, этим же определяются интересы против России, если вдруг оказывается, что это на что-то влияет. На общественное мнение, на отношение к России, на публикации в прессе или еще на что-нибудь, или на какие-нибудь судебные решения. Если это не оказывается чем-то вылетающим в воздух просто так, а вдруг имеет какие-то последствия, значит, это против интересов России за любое сотрудничество, за любое сочувствие, за любую публикацию, за любое выступление, за любое интервью, за что угодно. Человек может быть признан иностранным агентом, а если этого не удается найти, значит, и без этого, а просто на основании того, что он находится под иностранным влиянием.
Я хотела предложить добавить еще, конечно, все более этот развивающийся тренд про членов семьи изменников Родины на примере недавней, вот буквально несколько дней назад, получившейся 5 дней назад, это было в Екатеринбурге, с отцом Леонида Волкова, Михаилом Волковым, профессором, математиком, против которого открыли уголовное дело за то, что он будто бы переводил деньги ФБК. И прежде чем это сделать, его, в общем, немолодого, уважаемого человека вызвали в ФСБ, держали там много часов, допрашивали. Ну и, в общем, трудно сказать, чем это сейчас закончится. Он вернулся домой, но что будет дальше, никто не знает.
Все больше и больше таких ситуаций становятся широко известны. А огромное количество таких ситуаций так и остаются широко неизвестны. Между тем они происходят. И я знаю, я сам иностранный агент, и среди моих друзей и коллег очень много иностранных агентов. И мы иногда это обсуждаем и разговариваем, и мы знаем огромное количество случаев, когда к нашим родным в России кто-то приходит и чего-то спрашивает, или их куда-то вызывают, увольняют, не продлевают, не подписывают, дискриминируют, так, сяк. Это происходит бесконечно, и это происходит в семьях и в близком окружении очень многих из нас. И это происходит абсолютно систематически и может затрагивать кого угодно. Детей, родителей, жен, мужей, бывших жен, бывших мужей, братьев, сестер, их жен и мужей, как угодно удаленных людей с точки зрения там, родства или взаимоотношений внутри семьи. Это происходит очень часто. Но на поверхности какие-то совершенно выдающиеся истории. История про то, как судили и держали в тюрьме отца Ивана Ждана. История про то, как судили и держат сейчас в тюрьме отца Андрея Солдатова, скажем, известного специалиста по деятельности российских спецслужб, автора в соавторстве с его женой Ириной Бараган, нескольких замечательных книг на эту тему и так далее. Ну вот теперь пришла очередь Леонида Волкова и его семьи. Его отец человек очень известный в Екатеринбурге, и я много о нем слышал и до этого. Он, ну, вообще Екатеринбург известен своими научными школами, и физикой, и математикой. Там замечательный университет был на протяжении многих десятилетий. К сожалению, этот университет в целом терпит сейчас большой ущерб от того разгрома, который там происходит, как и во многих других высших учебных заведениях в России. Ну вот еще и это напасть. И никого здесь не останавливает ни заслуги этого человека, ни возраст этого человека, ни тем более там степень его реальной вовлеченности, скажем, в политическую деятельность его сына. Леонид Волков действительно заметный российский политик, и публицист, и журналист, и человек, который очень хорошо известен в российской оппозиционной или, скажем, сопротивляющейся среде. Отец его в этом смысле никогда не был известен ничем. Не было никогда ни одного упоминания о том, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь таком участвовал. Но, оказывается, он то ли действительно что-то заплатил в те общественные организации, где работал его сын. В этом нет ничего удивительного. Как бы, если бы мой отец был жив, я был бы рад, если бы я обнаружил, что мой отец поддерживает разными способами то, что я делаю. И это было бы для меня большой гордостью. Ну, к сожалению, мне не довелось его увидеть. Моего отца давно нет. Вот. А Леониду Волкову довелось. И он мог таким образом увидеть, что его отец солидарен с тем, что он делает. И, по-моему, это большая радость. Вот теперь...
Ну, этого могло так же, слушай, точно так же, этого могло и не быть, потому что, ну, в конце концов...
Мы не знаем, есть ли это.
Да.
И мы абсолютно не представляем себе, был ли какой-нибудь взнос, донат или что-нибудь. И главное, что мы прекрасно понимаем, что это не имеет абсолютно никакого значения.
Именно, именно так, конечно.
Этого человека мучают за то, что он отец Леонида Волкова, и это может ранить Леонида Волкова. Это может его создать для него... и психологические сложности, и как бы погрузить его в депрессию, осознание того, что он стал причиной неприятностей своего пожилого отца. На всякого нормального человека это, конечно, производит впечатление и не дает спокойно спать, и как-то не дает об этом забыть. Я очень надеюсь, что Леониду Волкову достанет мужество и рассудительности, и спокойствие, и его отцу достанет терпение и здоровье, чтобы этому всему каким-то образом противостоять и понимать, что да, вот преступный режим таким образом на них нападает. Я здесь вспомнил бы историю про чеченских оппозиционеров, мать которых, если вы помните, вообще выкрали из Нижнего Новгорода, отвезли в Чечню.
Тапка. Там до сих да, пор. Да.
Что-что?
В халате и тапочках.
Да, в халате и тапочках тащили ее по снегу и держат ее до сих пор немолодую и очень нездоровую женщину. Держат ее в тюрьме и пытаются ее там довести до смерти. Вот бывает...
Так вот, сегодня новость была из Чечни о том, что Рамзан Кадыров сказал, что нужно выслать отцов и братьев и там каких-то родственников человека, который совершил... нападение на днях тоже на пост ДПС, его застрелили.
Ну,
но
вот в диком...
Кадыров сказал, что это все имеет отношение к каким-то украинцам, к каким-то людям из Турции, непонятно, откуда он это взял. А главное, что нужно конфисковать имущество и всех этих родственников выслать из Чечни. Но даже и там ему сказали, что непонятно, на каком основании в российском законодательстве нет такой статьи,
ну, вот
про
родственников. В дикой, первобытной версии на уровне вот таких, такого родоплеменного права, какое пытается насаждать Рамзан Кадыров на подчиняющейся ему территории. Это выглядит так. А там, где власти пытаются как-то какой-то еще делать вид и придерживаться какой-то формы, там они не тащат пожилого человека босиком по снегу, а приходят к нему с обыском и мучают его бесконечными допросами, а перед этим выгоняют его с любимой работы, на которой он провел всю жизнь, и подвергают его разного рода дискриминациям. Но в сущности это абсолютно один процесс, одна манера, одно отношение к людям, одно отношение к закону, что очень важно, потому что важно, что люди, которые это делают, они осознанно, хладнокровно попирают закон, которым, собственно, и прикрываются. Их работа заключается в том, чтобы закон поддерживать и, так сказать, утверждать, а в действительности то, что они делают на глубоко беззаконной основе, о чем хорошо знают, в чем ясно отдают себе отчет. И это, конечно, их вину многократно увеличивает.
Давай мы сейчас прервемся на буквально минуту-другую для небольшой рекламы, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас есть тут хорошего на живом гвозде. Я расскажу быстро про одну книжку, которую сама бы с удовольствием читала и купила и читала. И потом мы продолжим наше особое мнение на живом гвозде.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписывайтесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
И вот книжка, про которую я сказала, что сама бы хотела купить и прочитать, это книга о том, как ядерное оружие изменило мир. Книжка эта называется «Бомба», ее автор Марк Волвертон. И он пишет о том, что происходило с того момента, как только появилось в мире ядерное оружие, а это, как мы знаем, произошло, в общем, относительно недавно, в середине всего лишь прошлого века. Сегодня существует примерно 14 тысяч ядерных боеголовок. Это достаточно для того, чтобы не один раз уничтожить цивилизацию и сделать Землю непригодной для человеческой жизни. Марк Волвертон, научный журналист, он исследует историю разработки ядерных вооружений, начиная с самых первых его испытаний, показывает ключевые эпизоды, когда мир стоял на пороге апокалипсиса, а также рассказывает, как ядерное оружие повлияло на мировую культуру. Мне кажется, это должно быть очень интересное чтение. Не пропустите книгу «Бомба. Как ядерное оружие изменило мир» на сайте книжного онлайн-магазина «Дилетант». Ну и посмотрите, конечно, что там есть еще хорошего и подходящего лично для вас. Дилетант.шоп. Ну, а мы с тобой давай вернемся к сегодняшним событиям, которые, конечно, не ядерная бомба, но такой тоже немножечко апокалипсис назревает в финансово-экономической сфере после того, как сегодня ночью вступили в силу тарифы имени Дональда Трампа против 86 стран, включая Китай, против которого эти тарифы 106%, и уже только что было объявлено, что Китай принял ответные меры против американских товаров 84%, и рынки сходят с ума, и все грохнулось, и все люди, которые имеют отношение к ценным бумагам и лично в этом заинтересованы, ни о чем другом говорить вообще не могут в эти дни, кроме того, как все посыпалось и что будет дальше. И все не понимают, зачем он это делает, в смысле Дональд Трамп. Ну, то есть объяснение, что защитить американских производителей и американских экспортеров и всякое такое, они выглядят для публики достаточно убедительно.
Мне кажется, что мир все лучше и лучше понимает, зачем это делает Дональд Трамп. Тем более, что Дональд Трамп вполне откровенно сам про это говорит. И становится все труднее и труднее этого не замечать. Вот Дональд Трамп буквально пару дней тому назад, во время, или когда это было? Может быть, прямо вчера это было, во время такого светского мероприятия, очень помпезного, все были в смокингах, в бабочках. И это было заседание республиканского комитета, то есть комитета сторонников республиканской партии в Конгрессе и всяких приближенных к ним лиц, рассказывал о том, как ему нравится, что весь мир целует его в жопу. Я здесь не могу, к сожалению, избежать этого слова. Не только потому, что как-то не только эта вещь есть, но и слово такое есть, но и потому, что это прямая цитата. Он сказал, что вот эти страны звонят нам, целуют меня в жопу и умирают от желания заключить сделку. И то, как он это сказал, с каким видом он это сказал, что было в этот момент на его лице, какие он выбирал выражения, и что предшествовало этой фразе, и что следовало за этой фразой, свидетельствует о том, что он испытывает совершеннейшее наслаждение от этого и от того, что он имеет возможность об этом сообщить. И это, собственно, по всей видимости, является основным смыслом того, что он делает.
Я сделаю только фактологическое уточнение. Из 86 стран, против которых Трамп ввел эти пошлины, по крайней мере, 70 уже ведут очень интенсивные переговоры о том, чтобы...
Никто из нас не знает.
Я не знаю, какого размера должна быть вот эта вот часть, на букву «Ж», про которую ты сказал, для 70 стран.
В общем, нет никаких сомнений, что для всякого ответственного политика, для всякого ответственного руководителя любой страны мира эта ситуация является тревожной, опасной, потому что эти руководители думают о своих экономиках, о своих бизнесменах, о доходах своих предприятий, в смысле тех предприятий, которые находятся в их странах и так далее. И совершенно очевидно, что они должны вступать в эти переговоры. И они вступают в эти переговоры. Но никто из нас не видит, как они происходят. Происходит ли это в тех выражениях, о которых говорит Трамп? Кто там кого во что целует в этой ситуации? В общем, понятно, что... Ну, я не думаю, что это происходит путем телефонных звонков Трампу. А он прямо создает такое ощущение, что вот прямо вот непосредственно его личный телефон непрерывно разрывается от телефонных звонков разных высокопоставленных государственных руководителей. Но так или иначе, они входят в контакт по каким-то официальным каналам, дипломатическим каналам, торговым каналам и так далее. И дают знать о том, что они хотели бы обсудить создавшуюся ситуацию и по возможности минимизировать потери от этого, которые, несомненно, возникают. Это точно.
Ну, бог с ними, с этими странами, слушай, ну, да. И с их целованием. Но,
нет, почему же
но
бог с ними, с этими странами?
Стоит ли это целование странах... того, чтобы американскую экономику на несколько триллионов долларов обрушить?
Ну,
триллионов.
Вот в этой ситуации мне, конечно, очень жаль американскую экономику, но, может быть, в меньшей степени. Мне кажется, что американские избиратели, существенное количество которых проголосовало за Трампа, должны заплатить за то, что они сделали. И, во всяком случае, должны понять, что то, что они сделали, имеет вот такие последствия. Они должны, наконец, научиться связывать свои действия с последствиями, которые наступают. Это болезнь, которая касается российских избирателей, которые не очень понимают, что в результате их голосования происходит что-то для них же важное. Но вот теперь выясняется, что и американские избиратели не вполне это понимают. Пусть поймут. Пусть они почувствуют это на своих зарплатах, своих доходах, своих налогах, товарах, которые они покупают в магазинах, своем будущем, своих пенсионных накоплениях, на состоянии своих, своих сбережений, которые часто вложены в разного рода биржевые инструменты. Пусть они это почувствуют. Мне кажется, что в этом есть определенная справедливость. Но меня беспокоят также и другие страны, которые совершенно в этой ситуации оказываются нелепыми и невинными жертвами, потому что, например, все исходные разговоры, с которых все начинается, что вот эти страны паразитируют на американском потребителе, они грабят американского потребителя, они как-то за его счет, за счет американского налогоплательщика что-то такое делают. Мне эти разговоры кажутся очень странными, потому что в каком смысле они паразитируют? Американский потребитель что-то потребляет. Он покупает китайские кроссовки, китайские майки, китайские автомобили, китайские микросхемы, а также все остальное, что он покупает не китайского, он это покупает, потому что ему это нужно. И потому что это, видимо, устраивающего этого покупателя качество и устраивающего этого покупателя цены. Вот, например, одна из стран, которая особенно тяжело страдает вот этой истории, является Вьетнам. Как-то его не часто упоминают, но между тем Вьетнам – это громадный партнер Соединенных Штатов, поставляющий в Соединенные Штаты колоссальное количество всякой продукции. И это совсем не только субфо, это очень много, например, всякой электротехники. В огромном количестве американских, я не знаю, холодильников, кондиционеров, радиоприемников, автомобилей и чего угодно, есть вьетнамские провода. А в огромном количестве американских домов стоят вьетнамские выключатели, всякие реле и так далее. Колоссальных астрономических количеств. Огромное количество мебели. Например, кто знает, как живет Америка одноэтажная, понимает, как важно для американцев, извините, садовая мебель. Она есть почти в каждой семье. Есть столы и стулья, которые стоят в садике напротив входа. Они очень часто вьетнамские, потому что вьетнамцы производят ценное дерево тик, из которого это все делают. И огромное количество вьетнамской мебели поступает в Соединенные Штаты и так далее. Вьетнам является...
огромное количество одежды массовой, популярной, да, и всевозможной шьется, да, на китайских фабриках, на вьетнамских фабриках.
Вы будете смеяться, но Вьетнам является четвертым партнером Соединенных Штатов после Европейского Союза, ну, если считать его в целом, и Канады. А дальше Вьетнам. Вот, собственно, и все. И почему вьетнамские товары пользуются на американском рынке таким успехом? Да потому что они нужны американскому потребителю. И американский потребитель не будет производить эту тиковую мебель, эти провода и эти майки, не будет производить вместо вьетнамцев. Была совершенно уморительная ситуация. Иногда все-таки люди, которые окружают Трампа, они выдают какие-то удивительные вещи. Министр торговли нынешний Трампа, выступая, по-моему, в CNN или где-то еще, он давал интервью, он сказал как бы поучительным тоном, что вот миллионы людей в Китае заняты тем, что они завинчивают малюсенькие винтики в айфоны. Почему это делают они? Почему этого не делают американские рабочие? Ну, я хотел бы видеть эти миллионы американских рабочих, которые мечтают о том, чтобы завинчивать эти малюсенькие винтики в айфоны. И особенно получать те деньги, которые получают китайские рабочие на китайских предприятиях за то, что они завинчивают эти винтики. И вести тот образ жизни, и работать в том режиме, и такое количество часов, как это делают китайские рабочие. У меня нет ощущения, что миллионы американских работников хотели бы такой работы. Так же точно, как у меня не было ощущения такого, когда в России нам рассказывали с вами про то, что вот эти ужасные мигранты, они приехали и отняли у нас все рабочие места. Какие рабочие места? Уборщиков на улицах, грузчиков в супермаркетах, доставщиков еды. Какие именно рабочие места они у вас украли? Также примерно это происходит и здесь. Это все одна колоссальная демагогия. Но американскому избирателю, вот тому самому американскому избирателю, той части американских избирателей, которые интересуют лично Трампа, нравится, как считает Трамп, вот его расчет построен на этом, нравится очень сильно история про то, что его целуют в жопу. И демонстрация того, что его целуют в жопу, может этим людям компенсировать все, что они потеряют сейчас на этой вполне безумной его затее. И он готов этим пожертвовать. Он хладнокровно готов этим пожертвовать, обменять это на радость от поцелуев в его жопу. Я снова и снова повторяю эту фразу, потому что она, несомненно, останется в истории человечества как один из таких очень поучительных моментов того, как низко может пасть политик такого демагогического свойства, политик, построивший свои отношения с избирателем на лжи и пропаганде, во что он может превратиться. Вот я думаю, что это картина Трампа, рассказывающего о том, как его целуют в жопу. Это цитата, ее невозможно никуда больше, он никогда больше от нее не отвяжется. От этой цитаты она останется...
Не менее, в минувшие выходные, тем не менее, прошли множество антитрамповских протестов сразу во множестве, тысячи с лишним американских городов.
Все 50 штатов, во всех штатах. До единого в этом участвовали. И надо сказать, что это был замысел организаторов, которые предпочли устроить колоссальное количество отдельных протестов во всех 50 штатах, вместо того, чтобы устраивать, ну, в американской традиции есть это какие-то глобальные, там, не знаю, марш на Вашингтон, когда изо всех штатов собираются люди и сотнями тысяч идут в одном строю в одну сторону. Нет, они решили такого рода в этот раз не устраивать акции, а наоборот, пусть каждый скажет то, что ему кажется важным, на перекрестке своих двух улиц, возле своего супермаркета поблизости, возле своего, там, не знаю, мэра своего городка и возле своего полицейского участка. Им это показалось правильным. И, может быть, в этом действительно есть много верного, потому что пусть люди, так сказать, почувствуют, что происходит в их стране. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда политика популизма оказалось важнее какого бы то ни было расчета. Вот постепенно становится понятно, это последнее, что мы скажем на эту тему в этот раз, откуда, собственно, взялись эти санкции, как они были, собственно, выведены, во-первых, при помощи чата GPT, а во-вторых, при помощи учения очень сомнительных, одиозных людей, типа вот этого самого Питера Навара. Есть такой политический аналитик, которого сравнивают знающие люди, например, с российским Глазьевым. Вот примерно такого же уровня человек, такого же уровня прогнозы и такого же уровня его экспертизы. Человек, который заявлял о том, что его работа в администрации, он действительно сотрудник администрации, его работа, по его собственным словам, это предоставлять аналитику, которая подтверждает интуицию Трампа в вопросах торговли. А его интуиция в этих вопросах всегда права. Так выглядит халуй, собственно, и халуйские заявления. Вот на основании этой халуйской экспертизы и проводится такого рода решение.
Прекрасный пример. Мы на этом закончим. Это было «Особое мнение» на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто сегодня был с нами.
Спасибо. Пока. Счастливо.